Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 30 ноября Святая Церковь совершает память священноисповедника, новомученика, протоиерея Николая Виноградова. Его святое житие мы услышим сразу после анонса программы, а затем в эфир выйдет очередная 413-я передача из авторского радиоцикла «Территория семьи». Сегодня его автор-ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко поговорит о призраке социального рейтинга, который навис в том числе и над нашими детьми. Стоит ли нам бояться грядущего тотального оценивания их по степени полезности для общества? Ну а затем, где-то примерно ближе к середине часа, вашим собеседником вновь будет протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы в этом небольшом волжском городке. Сегодня батюшка прислал свои размышления, которые озаглавил «Тетрадь». Ну, а в этой тетради, как всегда, есть и стихи, и новые, ну и, может быть, нами и забытые. Мы услышим, как новые.
Жития святых.
Священноисповедник Николай Павлович Виноградов родился 4 ноября 1873 года в городе Клин Московской губернии и происходил из духовного звания. По окончании Московской духовной семинарии преподавал в Прохоровской церковно-приходской школе Подольского уезда, а затем был определен священником в храм села Данилово Подольского уезда, освященный в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Это одно из старейших сел Домодедовской подмосковной волости. Здесь отцу Николаю и его близким суждено было прожить 32 года. Здесь же батюшке было дано Богом понести нелегкий крест вдовства. Молодой священник много трудился на ниве церковного просвещения. Преподавал детям закон Божий и в церковно-приходской, и в земской школе. А в 1916 году был назначен благочинным того же Домодедовского округа. В 1923 году отец Николай был назначен духовником 6-го благочиннического округа. За ревностное служение Церкви Христовой батюшка был награжден многими церковными наградами, в том числе наперстным крестом. Как и все священнослужители того времени, отец Николай был лишен избирательных прав в феврале 1930 года, раскулачен, и поскольку никакого имущества у него не было, его просто выгнали из дома, и после этого он жил в доме одного из прихожан. В декабре 1929 года, понимая, что власти хотят закрыть церковь на престольный праздник, день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, он обратился к верующим с проповедью, в которой сказал: «Настали тяжелые времена, без нашего согласия закрывают церкви». Прихожане решили бороться за свой храм. 10 марта состоялось общее собрание, на котором верующие пытались протестовать против закрытия храма. Но 17 марта сельсовет постановил удалить духовенство, то есть отца Николая, из этой местности. И, соответственно, вопросом этим дальше занималась ОГПУ. Председатель сельсовета и другие лжесвидетели дали показания об антисоветской деятельности священника, которую он не признал. Несмотря на это, 22 марта 1930 года отец Николай был арестован. Мерой пресечения было избрано содержание под стражей в Серпуховском исправтруддоме. 19 апреля ему предъявили обвинение в антисоветской агитации, и 25 апреля 30 года тройка ОГПУ приговорила священника Николая Виноградова к высылке в Северный край сроком на 3 года. Батюшка не выдержал тяжелых условий северной ссылки и 17 ноября 1931 года в Емецком районе Архангельской области священник Николай Виноградов отошел ко Господу и был погребен в безвестной могиле. После ареста священника служба в храме перестала совершаться. В 1934 году храм был закрыт, и богослужение в нем возобновилось только в 2000 году.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами недавно обсуждали проект социального рейтинга, который создается в недрах РГСУ. Рейтинги уже пронизывают нашу жизнь, оценки друг другу ставят студенты и преподаватели, банки их клиенты, таксисты и пассажиры, продавцы и покупатели на Авито. И мы привыкаем потихоньку, а что это, ведь даже удобно. Но вот рейтинги пришли к нашим детям, сначала в учебный процесс, в ГИС «Моя школа» уже стала обязательной для всех. Там есть электронный дневник, журнал, учебники, расписание уроков, материалы для учителя. И там же автоматически, в зависимости от текущих оценок, выстраиваются рейтинги детей по каждому предмету, внутри класса, общешкольный. Подсчет идет по среднему баллу на основании оценок, полученных в течение всего учебного года. А обновляются рейтинги ежедневно, то есть каждая оценка двигает ребенка то вперед, то назад. Отчеты считается, что это дополнительный способ мотивации, мол, дети любят соревноваться и будут старательнее учиться. Но ведь если ребенок талантливый в естественных науках, но не силен в литературе, то подобный рейтинг сподвигнет его вовсе не к усилению сильных позиций ученика, а к их ослаблению, станет причиной стресса или школьного невроза. В 2023 году в школу пришел проект профориентации «Билет в будущее», который с 2019 года апробировался в регионах. С 1 сентября во всех школах страны каждый четверг на первом уроке теперь должно проходить занятие по профориентации. Общественность уже оценила проект «Переход к социальному рейтингу детей». СМИ тут же заявили, что это очередная страшилка, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что система профориентационной работы будет прорабатываться как одна из ключевых задач строящейся суверенной системы образования в России. Вообще-то решение о создании проекта было озвучено президентом еще в 2018 году на форуме наставника, имело благие цели. К этому времени стало совершенно очевидно, что профессионалы становятся исчезающим видом. Оператором проекта был назначен WorldSkills России и молодые профессионалы при поддержке Министерства просвещения в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. WorldSkills России – это представительство международной некоммерческой ассоциации WorldSkills International, целью которой заявлено повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. В 2016 году WorldSkills России вместе с Минтруда открыла базовый центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, проводит чемпионаты профессионального мастерства по 5 направлениям среди учащихся школ и колледжей в возрасте от 10 до 22 лет по всей России. И теперь они пришли в школы. На сайте программы заявлено, проект объединяет школьников 6-11 класса, педагогов и родителей. Ты сможешь получить рекомендации по выбору пути профессионального развития, по итогам тестирования и участия в практических пробах после того, как заполнишь тесты. Обещан также обучение на онлайн-курсах и практика на производственных площадках. Среди компетенций – инженерия космических систем, проектирование нейроинтерфейсов – это чипы, которые внедряются в мозг, цифровая метрология, блокчейн, прототипирование, разработчик роботов, тайм-менеджер, эколог, биоэколог, агрокибернетик, сити-фермер, инженер-генетик. Прямо в русле фильма «Гаттака» и пресловутой климатической повестки. Сказано, что в прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось около 1 000 000 человек. Школьнику предлагают проходить тесты с родителями и сравнивая полученные всеми результаты. То есть родители тоже тестируют. Семейные тесты, шкала диагностики. Будь как мы, не будь как я компетентнее выберу за тебя, следуй своим склонностям, выбирай самостоятельно, хорошо учись, выберешь потом. То есть ребенку предлагается готовые клише для критической оценки родительских стратегий воспитания и последующего игнорирования их мнения, как иначе. Приветствуется сценарий «Следуй своим склонностям». Директор департамента Союза молодые профессионалы, руководитель проекта «Билет будущего» Евгения Коженникова, обращаясь к родителям, заявляет: «Роль родителя в самоопределении заключается в том, что он понимает психологию ребенка и его склонности и создает дополнительные условия для того, чтобы ребенок сам попробовал различные вариации профессий, различные навыки и виды деятельности. Влияние склонения к определенному выбору – это не самый правильный подход». Конец цитаты. То есть, другими словами, влияние родителя на ребенка – это не самый правильный подход. Внимание родителя к будущему ребенку – это не самый правильный подход. То есть общество навязывает позицию. Родители не должны влиять на профессиональный выбор ребенка. Родители не должны думать о его будущем. Ну, глядишь, со временем и в жестоком обращении с собственным ребенком за это обвинят, а его самого вовсе отберут. Ведь 60 тестов, которые заполнит 11-летний, напоминаю, человек в своем личном кабинете, наверняка позволят системе лучше родителей определить его интересы и пользу и подобрать подходящие для него рекомендации на всю последующую жизнь. Как реагируют педагоги на проект? Цитата. «Профориентация всегда была в школах. Классные часы, экскурсии на предприятия, онлайн-просмотры. Но посвящать этой теме целый урок каждую неделю? Может, просто включить эту тематику в разговоры о важном? Смущает и возраст учеников. С 6 класса рано. И где наши санпины? Разве здесь нет перегрузки детей? К учебным часам плюс еще 2 обязательных часа, внеурочка, классные часы, воспитательные мероприятия, а также труд, субботники, дежурство по классу. Мы получим школу полного дня. Но добьемся ли мы желаемого результата?» Конец цитаты. И правда, ну какое такое профессиональное самоопределение у шестиклассника? Как реагируют родители на проект? Цитата. «Мне категорически не нравится эта принудительная регистрация повсюду, при том, что если почитать условия, там никто не несет никакой ответственности. Условия меняются в одностороннем порядке. Категорически не нравится идея привязки школьных мероприятий к личным данным людей». Конец цитаты. Да, действительно, это правда. И регистрировать детей для участия в проекте должны родители. А они возмущаются формой и глубиной регистрации на проекте. Анонимная? Прохождение тестирования невозможно. Логин ребенка прикрепляется к школе со всеми его персональными данными, СНИЛС и прочими. Нарушение закона 152 педагоги, от которых начальство требует сделать это еще вчера, ну знаете такую фразу, частенько подключают детей к платформе, созданной в партнерстве со Сбером и ВК, без ведома родителей, просто передавая затем им логин и пароль. Первый раздел первого опроса посвящен семье. Вопросы. С кем ты живешь? Кто из ближних и дальних родственников живет вместе с тобой? Если у вас в семье автомобиль, личный планшет, личный компьютер или компьютер один на всю семью. Но разве это не вмешательство в личную жизнь? Одна из мам пишет: «Расскажите ребенку, как не написать досье на самого себя, чтобы проект не оказался билетом непонятно куда». Я направо. Что думают о проекте эксперты? Имеются вопросы у них и относительно достоверности результатов тестирования. Так, ведущий научный сотрудник Центра профобразования и систем квалификации Академии народного хозяйства Игорь Сергеев в своем докладе под названием «О методических рекомендациях по реализации проекта «Билет будущего» сказал: «Есть риск, что на разных этапах проекта «Билет будущего» и даже на разных шагах одного этапа будут использованы совершенно разные типологии профессий, что вызовет дезориентацию детей. По итогам прохождения тестирования они могут получить не тот перечень рекомендуемых профессий». Конец цитаты. И тут мы подходим к тому, а что, собственно, скрывается за завесой никому непонятного, но столь массированного, так называемого профориентационного натиска. Мы подходим к теме индивидуальных образовательных траекторий ИОТ в рамках так называемого профессионального образования. Мы видим под предлогом обязательной регистрации сбор максимального количества личной информации ребенка и его семьи, который будет обрабатывать искусственный интеллект ИИ, на основе которой он станет формировать цифровое портфолио школьника и строить ему индивидуальную образовательную траекторию. ИОТ, ну, индивидуальная образовательная траектория, это аббревиатура, это система, определяющая способности ребенка на основе искусственного интеллекта и выстраивающая план всей его дальнейшей учебы, ну, а также жизни и судьбы, исходя из принятого ей решения. Решит ИИ, что ребенок будущий дворник, и выше этого он никуда не попадет, поскольку персональные знания ему будут давать только в объеме для дворника, зачем расходовать на него лишние ресурсы. И все это не наша фантазия. Все это есть в документах Минпросвета, а также в ГОСТе под названием R59-895-2021 под названием «Искусственный интеллект в образовании», разработанном Высшей школой экономики, утвержденном и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2021 года номер 1617-СТ. Каждый желающий может найти в интернете и ознакомиться с тем, что я говорю, ознакомиться с содержанием. Он, конечно, объемный, мы весь его не будем рассматривать, только несколько цитат. Пункт 2.3. Термины, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта образования. 2.3.1. Адаптивное обучение. Двоеточие. Разновидность обучения, при котором для обучающегося формируется индивидуальная траектория обучения, опирающаяся на непрерывный анализ его персональных учебно-значимых характеристик, в скобках уровень подготовки, индивидуальные особенности, особенности использования различных форматов учебно-методических материалов, уровень знаний и тому подобное. Скобка закрывается. 2.3.2. Индивидуальная траектория обучения – это последовательность учебных материалов, которая формируется, исходя из анализа персональных характеристик обучающегося и цели обучения. То есть мы смотрим сначала, что себя представляет ученик, что он может вообще усвоить, и потом ему под его способности рекомендуем материалы. Какая там зона ближайшего развития по Выгодскому? Какое там стимулирование познания? Нет. Вот насколько он способен воспринимать, вот определили его потолок, и выше потолка этого ничего не будет. Вот столько мы ему и дадим. 2.3.8. Цифровой след в образовании – это данные об обучающемся, его активностях, включающие в том числе видео-аудиозаписи. Смотрите, каждый шаг будет фиксирован. Данные о хронологии взаимодействия с различными средствами обучения и воспитания, о хронологии взаимодействия с другими участниками отношений в сфере образования – информацию о таком взаимодействии, в том числе о полученных квалификациях, о последующем трудоустройстве и профессиональной деятельности. Друзья, что же это такое? Это какая-то сквозная диагностика, какое-то сквозное портфолио, не заканчивающееся школой, потому что вот уже трудоустройство и профессиональная деятельность, рецензиях, оценках, результатах обучения с использованием учебно-методических данных, представленных в электронном цифровом формате. Ну вот вам цифровое портфолио на каждого человека, то есть его файл, его цифровое досье. И в пункте 3 раскрывается, как будет использоваться технология искусственного интеллекта в образовании. 3.1. Технология компьютерного зрения. Может использоваться для контроля обучающегося во время проведения онлайн-прокторинга. Ну, это экзамены или тестирование в режиме онлайн. Использование алгоритмов искусственного интеллекта применяется для непрерывного контроля за процессом выполнения экзамена и распознания основных паттернов списывания. То есть нервничаешь, ты крутишься, как-то искусственный интеллект решил, что ты списываешь. Поставил тебе там 2 балла, и с кем ты будешь спорить, кому ты будешь доказывать, что ты просто вот очень нервничаешь на экзаменах и ведешь себя поэтому на взгляд искусственного интеллекта подозрительно. Нет, 2 балла, и все, иди. С кем разговаривать? Кому доказывать? Интеллект искусственный. Все, это высший судья, он лучше знает. Он никогда не ошибается. Вот и все, весь вердикт. Далее. Для предотвращения конфликтных ситуаций между обучающимися при идентификации в режиме реального времени, видеоряда, выявления основных паттернов конфликтных ситуаций между ними. Ну, паттернов – это признаков. То есть в режиме постоянного видеонаблюдения, то есть везде будут камеры в классах, которые будут и в коридорах, и везде, которые будут фиксировать все поведение, искусственный интеллект будет следить постоянно за всеми, и он будет анализировать и будет видеть, о, тут уже начинается конфликт, или готовится конфликт. И сразу, ну, не знаю, что там будет происходить. Наверное, какие-то роботы приедут на колесах туда с электрошокерами и будут успокаивать участников конфликта. Ну, это моя фантазия, конечно, но вы же видите, что директивный контроль с какими-то санкциями. Далее, для распознавания в режиме реального времени видеоряды и оценки психоэмоционального состояния обучающихся. То есть всех еще будут анализировать на предмет его настроения. идентификация паттернов нестабильного психоэмоционального состояния. Ну, ты расстроен, и все, у тебя, значит, уже там какая-то оценка, у тебя пониженное психоэмоциональное состояние, в том числе суицидальное настроение. И вот тоже какие-то меры будут приниматься. Может быть, тебя там из класса выведут, исключат там, что у тебя суицидальное настроение, что-то там будут применять к тебе. Я не знаю, что думали об этом авторы вот этого ГОСТа. Но, собственно говоря, ГОСТ – это технический документ. А речь идет о детях, и почему все, кому не лень, лезут в образование и вот это вот предлагают. Мало того, это уже утверждено в 2021 году. Пункт 3.3. Технологии интеллектуальной поддержки принятия решений. Первое. Автоматизация процесса самостоятельной работы обучающимся при помощи рекомендательной системы подбора учебно-методических материалов. То есть самостоятельная работа, никакого педагога. Сам ты работаешь в соответствии с рекомендательными алгоритмами. Все, о чем мы говорили. Ты должен делать то, то и то. Если не делаешь, то будут санкции, да, там оценки плохие, какие-то меры дисциплинарные. Далее, второе. Предоставление обратной связи учителю в режиме реального времени о прогрессе каждого обучающегося и формирование рекомендаций по изменению учебной программы. То есть тут еще речь идет о каком-то учителе, хотя дальше будет ясно, что его не будет. Но, наверное, на каком-то переходном периоде будет некий учитель, которому будет в режиме реального времени постоянно поступать связь о том, как вот этот ученик учится самостоятельно в соответствии с алгоритмами, да, вот где-то там вне поля внимания учителя. Учитель еще будет, видимо, обучать искусственный интеллект своей обратной связью, своими какими-то откликами на эту ситуацию. Он тоже его будет анализировать, и также и видео, и по-разному. Оптимизация администрирования образовательного процесса. Ну, а как будет выглядеть оптимизация? Это будет, в конце концов, лишение образовательной системы того административного звена, которое есть. Ну, об этом нам апологеты цифровизации образования давно говорят, а на Западе целые модели созданы. То есть никаких директоров, никаких заучей, ну, все искусственный интеллект, все он, бедный, за всех будет отвечать, всем управлять и везде властвовать. Давайте назовем это своими именами. Пункт 3.5. Использование совокупности описанных технологий искусственного интеллекта. И этот пункт заслуживает полной цитаты. Итак, цитата. «Совокупность описанных технологий искусственного интеллекта может использоваться для автономного обучения без вмешательства педагогического работника посредством искусственного интеллекта-репетитора». Вот вам уничтожение учительства. Дальше. Технология компьютерного зрения позволит перевести входную информацию обучающегося в машиночитаемый вид. Ну, то есть машина будет уже видеть, как он занимается, этот бедный ученик, списывает он или нет, вообще он занимается или нет, она все будет видеть. Она уже к этому времени научится с помощью своего компьютерного зрения. И далее. Технологии машинного обучения и анализа данных позволят сформировать персональную образовательную траекторию обучающегося и провести оценивание. Ну все, вот. В принципе, контур очерчен. Тут думать и придумывать что-то, и додумывать не надо. Тут все предельно ясно сказано в этом ГОСТе. Авторы все расписали. Ну, потому что ГОСТ – это, ну, такой регламент, где должно быть все расписано. Вот они и расписали. Ну и все сказано предельно ясно. Главная цель внедрения этой системы – ликвидация классического очного образования и его замена на онлайн-систему выдачи каждому человеку узких навыков, компетенций, согласно его персональной траектории, с последующей ликвидацией школы учителей. Ну, наверное, вы со мной согласитесь. Что нам с этим делать? Давайте начнем с того, что в профориентации как таковой нет ничего плохого. И мы с вами, собственно говоря, никогда к этому негативно не относились. Это было во все времена. В нашей школе, в советской школе это тоже было. Как педагоги говорят, да, были экскурсии, там были какие-то рассказы, там приходили какие-то люди с производства знатные, рассказывали о производстве. Но здесь мы сталкиваемся с чем-то другим. И мы, наверное, не можем оставаться равнодушными, когда за хорошим явлением, за хорошим предложением начинает скрываться что-то туманное, что нам не раскрывают, о чем нам правдиво не рассказывают. И когда за ней скрывается тот самый социальный рейтинг и последующая кастовость, ну тогда согласиться с этим трудно. Что делать родителям? Ну, определиться, сделать свой выбор, потому что данная платформа пока не является обязательной. Это внеурочная деятельность, которую вы можете не заниматься. Принуждение школы к регистрации на платформе противозаконно, и родители имеют полное законное право от нее отказаться, в любой момент потребовав немедленного удаления из нее всех персональных данных своего ребенка. Но только делать это нужно письменно. Но решать это вам, каждому из вас. А я традиционно призываю вас к осознанности вашей жизни, к осознанности и неравнодушию. Осознанность – это наш самый главный инструмент. Он позволит нам уцелеть вот в том хаосе, который сейчас происходит, и прийти вот к тому миру, который мы все ждем. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество» и в нашей группе ВКонтакте.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Неоднократно мы с вами встречались уже, и вы знаете, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятелем небольшого одноименного прихода тоже в нашем городе. На днях, кстати говоря, наша школа получила продление так называемого конфессионального представления, то есть это документ аккредитационный, который выдается синодальным отделом религиозного образования и катехизации, удостоверяющий соответствие нашей школы требованиям церковного образования, если сказать проще, подтверждающий конфессиональный компонент наш. Для нас это, ну, в общем-то, событие. И вы знаете, что школа наша существует во многом за счет благотворительных средств, потому что и вся Ивановская область, и город Кинешма, ну, это, конечно, не Москва, хотя многое у нас тут преображается в плане благоустройства города и особенно туристической, конечно, инфраструктуры, но сам по себе регион, конечно, не может равняться со столичным, поэтому многое зависит от благотворительной помощи, и я всегда обращаюсь к аудитории радио «Радонеж» со словами благодарности за то, что вы не остаетесь равнодушными к проблемам и к существованию нашей православной школы. Сегодняшняя наша передача посвящена в начале своем к приближающемуся к нам рождественскому посту. И, может быть, с учетом содержки, то есть я пишу дистанционно вот сейчас эту передачу в своем рабочем кабинете, может быть, она даже выйдет уже в начале рождественского поста. И поскольку мотивом и темой последних моих встреч стали поэтические воспоминания, когда я читаю стихи прошлых лет, которые я писал по разным поводам, я и сегодня предамся вот этим поэтическим воспоминаниям, вспомню старые стихи, подходящие к темам сегодняшнего дня, что-то об этом расскажу, и, конечно, будет кое-что и новое. Но если говорить о рождественском посте, то мне бы хотелось прочитать стих, который я неоднократно здесь читал, «Караван из Ирана». Почему? Потому что вот этот вот «Караван волхвов», этот образ навеял немножко вот само стихотворение. Дело в том, что вот, ну, представьте себе, как долго шли волхвы по пустыням, достаточно из отдаленных мест, добираясь в Иудею, чтобы поклониться родившемуся младенцу Иисусу. И, видимо, почему они шли, почему они увидели эту звезду? Ну вот, приходилось слышать ученых людей, которые занимаются религиоведением, и наиболее убедительное объяснение, что это священники зороастрийской веры были, которые ожидали пришествия так называемого Саушьянта. Саушьянт – это вот последний спаситель такой мира в зороастризме, который избавляет мир и от смерти, и от страданий, все это побеждает. Вот. И как такому явившемуся в мир спасителю Саушьянту эти зороастрийские священники, которые, ну, в оригинале называется маги, но не в том смысле маги, как сейчас он у нас в фильмах про какого-нибудь Гарри Поттера, от которых народ с ума сошел, не колдуны, а именно священники зороастризма, как религии, между прочим, монотеистической в своей основе, религии пророческой по сути, и вот они приходят, ожидая этого спасителя, поклоняются ему, и в лице этих волхвов премудрость Востока склоняет свою голову и как бы складывает свои полномочия, упраздняется перед лицом явившегося в мир Спасителя. Ну, давайте я не буду дальше говорить прозой, а почитаю стихотворение «Караван из Ирана». «Далекие южные страны, где путь по пустыням суров, идет караван из Ирана, везет в Иудею волхвов, разбойники, волки, стрела и аркан, в пустыне таится беда, идет за звездою в песках караван, пути осторожен всегда, тенистые рощи Багдада остались давно позади, коварные демоны ада стоят у волхвов на пути, о, где твои воды, святой Иордан, не достичь тебя без труда». По странам Востока идет караван, пути осторожен всегда. О, жизнь, за каким ты барханом, глаза переполнены слез, крадется смерть за караваном, о, где ты, младенец Христос? Среди отдаленных и страшных пустынь злой ветер суров и жесток, но в странствиях наших ведет нас, аминь, к покою всевидящий Бог. Так сладко бывает напиться колодезной чистой воды. Младенцу Христу поклониться, награда волхвам за труды, пусть Ирод коварен. Но вот Мариам встречает прибывших волхвов, и падшему миру сияет в ночи свет вечный во мраке веков. И радость явилась всем, летит по народам молва про маленький город, святой Вифлеем, про свет твоего Рождества». Вот такое вот стихотворение «Караван из Ирана». И радость явилась всем, летит по народам молва про маленький город, святой Вифлеем, про свет твоего Рождества. Почему сегодня его хочется прочитать, ведь еще до Рождества-то далеко, но вот сам рождественский пост как-то напоминает мне вот о этом долгом пути волхвов ко младенцу Иисусу, пути непростом и трудном, к которому приобщиться предстоит и нам, вступая на поприще рождественского поста, потому что искушения, какие-то испытания нашей веры наверняка посетят нас в эти дни. И напоминает этот караван волхвов о пути человечества, которое оно прошло до воплощения Бога Слова. Вы знаете, мне вот очень близка мысль, что в ветхозаветное время не только еврейский народ Бог готовил к восприятию Спасителя, хотя, конечно, поскольку из этого народа и должен был родиться Мессия, этот народ готовился особо, служением пророков, имел закон, который сам по себе не избавлял человека от смерти, но формировал определенное такое вот монотеистическое сознание, веру в единого Бога, и в то же время, готовя еврейский народ к тому, чтобы из него родился Мессия, Бог и другие народы не оставлял. Вот эта мысль мне очень близка, потому что и в том же зороастризме, священниками которого явились волхвы, видимо, готовилось вот это ожидание дня, когда Спаситель придет. И когда вот, вы знаете, в последнее время я очень заинтересовался истории вот греко-римской, и потом через историю философии, вот послушал диалоги Платона, и кое-что из святых отцов почитал на эту тему, потому что раньше-то я тоже читал, но когда ты Платона не читал, то и вот эти места святоотеческие понимаешь несколько иначе. Почему святые отцы, вот скажем, христианской античности регулярно уделяли время вот этой вот эллинской философии, да, цитировали в том числе Платона, Сократа, его учителя, рассуждали, откуда у них могли быть такие знания, потому что, конечно, не только где-то в Персии мысли среди вот этого зороастрийского окружения, но мысли о природе единого божества, они, конечно, и рождались в недрах греческой философии. С одной стороны, религия древнегреческая и римская деградировала, приближаясь к идолослужению и многобожию все больше и больше, становясь этим по существу. А вот философия вот этого греческого мира, она приближалась к библейскому пониманию Бога. И до Рождества Христова уже, скажем, вот Аристобул Александрийский, как приходилось считать, такой эллинизированный иудей, он задавался вопросом, откуда же эти знания у Платона, откуда эти представления? Ну, видимо, как считал этот еврейский ученый, они от того, что Платон побывал в Египте, здесь пообщался с еврейскими мудрецами в Александрии. Но мне вот близка мысль, что все же Платон цитирует Сократа, своего учителя. Он, например, если учится у каких-то других людей, он упоминает даже женщину Мантиньянку, забыл, вот, как ее звали, ну, в диалоге «Пир», например, да, он говорит о том, что вот эта женщина научила его определенным представлениям, но высказывание о том, что у еврейских мудрецов Платон почерпнул эти идеи, конечно, в общем-то, мне не попадались. Ну, может быть, еще где-то я не все диалоги прослушал, но, судя по всему, вряд ли. Дело в том, что и святые отцы наши рассматривали эту мысль, но с той точки зрения, что греко-римский мир, он считал себя вообще, ну, имеющим высокие очень достижения культурные, религиозные и так далее. И какие-то варвары, вот у них было такое представление, и, видимо, так говорили христианам, у кого вы учитесь, ну кто это такие, какие-то варвары с Иудеи, которые там много раз брали в плен и так далее, а вот наши-то боги Рима, вот понимаете, и святые отцы, скажем, вот Федорит Кирский, приходилось читать его книгу «Исцеление эллинских недугов», он возражает, конечно, в том плане, ну как же, какие же это варвары, это богоизбранный народ, и оттуда происходит та мудрость, которую мы видим у Платона. Вот такой вот получается интересный дискурс, и, используя эти аргументы в полемике, наши отцы церкви продвигали идею вот этой вот богоизбранности еврейского народа, которая греко-римскому миру была непонятна и незнакома. Если бы не Евангелие, наверное, бы так бы эта бы идея и осталась незнакома человечеству. Вот, поэтому караван из Ирана, караван волхвов, об этом вот хотелось сегодня рассказать. Ну что же, рождественский пост – это не только путь вот духовного странствия колыбели младенца Иисуса, воплотившегося Бога Слова, но и, конечно, путь через рождественский пост к праздничным святочным дням. И этот путь как бы вот в следующем стихотворении проделывает Дед Мороз. Ну что, дети же, понимаете, у них подарки, у них елки, вот. Ну к этому всему надо готовиться, закупить подарки, елки организовать. Это тоже целая административная, так сказать, проблема, над которой работает коллектив. И, конечно, когда наша школа была в свое время в крайне критическом положении, она находилась в деревянном двухэтажном здании, которое перестало удовлетворять требованиям безопасности, которое зимой промерзало, ну и нас штрафовали, и не закрыли нас только чудесами Божьими тогда, а новое здание, которое, ну, новое в кавычках, это здание, конечно, каменное, в котором мы сейчас находимся, нуждалось в серьезном ремонте, за отопление приходилось платить, копились страшные долги, и вот эта вся стройка, и долги, и все. Конечно, это была целая война тогда за существование нашей школы, которую, слава Богу, мы с вами, можем вот так сказать, что с вашим участием мы тогда победили, и школа наша обрела подготовленное каменное здание с хорошим ремонтом и продолжает на новой базе вот с 2013, наверное, года, а с 2010 года я директор, вот она продолжает свое существование. И вот тогда, когда мы сидели в этом теремке, когда выпали страшные снега и завалили все дороги, и образовались огромные сугробы, и вот я написал такой стих: «Дед Мороз, Дед Мороз. От волхвов к Деду Морозу. Дед Мороз тоже идет, понимаете, с мешком за плечами, сквозь тужу и лед. Старик Дед Мороз в нашу школу идет. Идет поздравлять педагогов, детей, под елкой собрать своих лучших друзей, с директором выпить за праздник чайку, из елочных веток всем крикнуть ку-ку, он всем нам поможет, легко и всерьез. Наш благотворитель, старик Дед Мороз. Вот, такое ожидание. То есть, то, что наш благотворитель, старик Дед Мороз, это, конечно, вздох директорской души, поскольку ждали мы тогда вот этой помощи мистической и чудесной. Ну, здесь она в лице Деда Мороза ожидается. Но, конечно, слава Богу, Господь нас не оставил и... В общем-то, только благодаря милости Божией и неравнодушным людям наша школа продолжает свое существование. Но мы говорим о посте, мы говорим о празднике. Ну, конечно, праздник в наше время – это праздник, понимаете, очень непростой. Даже любой праздник, сейчас пасхальный или Рождество Христово, окрашены будут немножко у нас и в тона печали, поскольку идет война, гибнут люди. Почему-то, вот, понимаете, особенно для меня удивительно, и как-то это травмирует и печалит, что мир продолжает существовать так, как будто бы вот ничего не происходит. Иду я тут по площади, ну, у нас центральная площадь в Кинешме, площадь революции, вроде бы так она и называется, хотя там памятник Федору Бабарыкину стоит, который защищал наш город от польско-литовских интервентов. Федор Бабарыкин, воевода кинешемский, положил свою жизнь за город, защищая его от польско-литовских интервентов в свое время. Но вот, тем не менее, площадь революции. На ней стоит этот памятник. И вот иду вечерком. Просто я иногда пешком люблю ходить после службы. И вдруг бабах, взрыв какой-то, выстрел. Что такое? Я думал, уже все до нас донеслось. Эхо войны. Или беспилотник какой-нибудь, а это, оказывается, салюты у нас, какой-то праздник, как начали эти салюты стрелять, понимаете, ну, идешь и думаешь, да, мы веселимся, вот в такси радио какой-нибудь Маруся ФМ там нарезает какие-то хиты там, рэп, хип-хоп, попса всякое звучит, и думаешь, как это контрастирует с тем подлинным содержанием нашего времени, которое нас беспокоит, и в душе рождаются такие вот слова. Они рождаются от того, что да, и наши сограждане, и наши соотечественники отдают свои жизни в этом противостоянии за некую грядущую победу, победу Христову, вот так вот скажем, стихотворение «Минута молчания». Потому что смысл всего происходящего именно в крестной жертве воскресения Спасителя обретается смысл вообще существования этого мира. А стихотворение «Минута молчания». «Смысла нет говорить, помолчу я немного, помолчу я немного пред Богом, помолчу пред Тобою, Спасителю мой, за ребят, не вернувшихся с фронта домой, за ребят, что замучены были в плену за последнюю нашу святую войну, за прошедший ковид, отмененный парад, за обычных парней, не искавших наград, за последних героев, за обычных парней, кто ушел на войну и остался на ней. О, минута молчания, вечный покой, и никто не убит, все вернулись домой, и никто не погиб». Снова Пасха слышна, а пока помолчим, нам нужна тишина. Вот такое стихотворение, да, о, минута молчания, вечный покой, и никто не убит, все вернулись домой, и никто не погиб. Снова Пасха слышна, а пока помолчим, нам нужна тишина. Конечно, речь идет о доме Небесного Отца, в который возвращаются души православные, расставаясь с земной жизнью, но как-то вот, понимаете, судя по тематике-то нашей жизни, у нас бы «Вставай, страна огромная» должна бы из каждого утюга звучать. А у нас, вот, понимаете, мир проходит среди шоу, телесериалов, круизов и, так сказать, тому подобных всяких мероприятий. Вот, ну, я не знаю, мне кажется, что вот это меня больше всего удивляет в наше время, что вот когда про Великую Отечественную войну слушаешь фильмы, воспоминания, то сейчас, когда вот говорят, у нас противостояние с коллективным Западом идет, а видишь, ну, вот такое противостояние. Идешь по городу, на каждой двери там надпись на английском языке, и, в принципе, вот эти иностранные слова настолько захватили наше речевое пространство, что противостояние-то, кажется, уже вот надо где-то внутри себя организовывать, и внутри наших провинциальных городов и даже деревень, вот насколько глубоко этот коллективный Запад проник в наш, так сказать, русский мир, что хочется прямо «Вставай, страна огромная!» иной раз воскликнуть. «Вставай, страна огромная, вставай, чего ты спишь!» Ну, это экспромт такой как бы уже пошел. Я этот стих еще не написал. Вот. Но, конечно, сидеть бы мне да помалкивать. Это вот, понимаете, выступление, это то, что, в общем-то, несколько даже отягощает жизнь священнослужителя. Потому что вот минута молчания, предыдущий стих, да, что такое молчание? Это же исихазм, то есть такое безмолвное обращение к Богу. Но парадокс в том, что молчать-то вот тоже не приходится. Приходится говорить, приходится общаться, приходится трудиться, заботиться о школе, и в том числе и обращаться к аудитории радио «Радонеж». Это, конечно, определенный такой тоже труд, который лишает священнослужителя личного покоя подчас. И оправдан тем, что, скажем, выступаю я не для себя, а вот именно наша школа, именно то, чтобы она жила, она, так сказать, и меня, для меня является главной мотивацией в этой работе, и мы снова и снова встречаемся с вами. Но, конечно, хотелось мне и новый стих прочитать, новое стихотворение. Сегодня мы с вами уложимся, я надеюсь, в полчаса. Стихов будет немного. Про караван из Ирана прочитал, про Деда Мороза прочитал. Минута молчания у нас была. А вот теперь вот такое стихотворение. Ну, как его назвать? Это размышление над черновиками, когда стихи не пишутся, когда понимаешь, что надо бы порадовать радиослушателей чем-то новеньким, а душа скудела, душа вот находится в недоумении от фантастической панорамы современной жизни в стиле какого-то постмодерна нередко. Выглядит это какой-то причудливой эклектикой, когда на фоне православного храма, например, видишь красные флаги коммунистической демонстрации и напротив памятника какому-нибудь знаменитому благотворителю памятник борцам революции. Ну, это вот у нас в Иваново, например, в областном центре такая есть площадь революции. Там все это совместилось вот в одно время. И думаешь, Господи, помилуй, ведь вот как сложно устроен наш мир российский, наше историческое пространство, и вот эта панорама, которая совмещает в себя все одновременно, насколько это все сложно и в то же время совместилось в одном месте, вспоминаешь слова, конечно, поэта «умом Россию не понять», ну и последнее стихотворение, которые я прочитаю. То есть это я вот все извиняюсь. Почему в последнее время я мало пишу? У меня просто, знаете, не хватает уже, наверное, не только слов, но и каких-то поэтических образов и смыслов для того, чтобы все это писать в стихах. Но, тем не менее, вот новое стихотворение, которым я закончу нашу передачу, оно написано в раздумье над черновиками. Ну, когда я пытался что-то новенькое сочинить, напомню, что обязывает меня выступать перед аудиторией радио «Радонеж» положение директора православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешме. И помощь школе можно оказать таким образом. Можно найти на сайте школы раздел «Реквизиты», и там указаны полные банковские реквизиты нашей школы, или можно перечислить помощь на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 512 48 59 960 512 48 59. Итак, стихотворение. Немало красивых тетрадей. Немало красивых тетрадей извел я для разных стихов, немало бумаги изгадил и выбросил черновиков. И вот наступает эпоха, когда вдохновения нет, кругом все уныло и плохо, но к Богу взывает поэт: «О спаси! Ты нас не остави, погибнуть в смертельных грехах, стези нам заблудшим исправи в привычках, делах и стихах, и в час, когда в сумерках мира хор демонов злобно поет, да явится грешным и сирым победное утро твое, да явится грешным и сирым пасхальное утро твое». Вот таким стихотворением хотелось закончить. Но, чтобы несколько его расшифровать, потому что я всегда беспокоюсь, как бы кого душевно не травмировать. Вот смотрите, вот эти слова. «И вот наступает эпоха, когда вдохновения нет, кругом все уныло и плохо, но к Богу взывает поэт». И вот тут меня могут спросить: что это вы имеете в виду? Ну, что кругом все уныло и плохо. Нет, конечно, я должен сказать, что это представляется иногда нам. Этого не должно быть, что кругом все уныло и плохо. Это происходит в нашем сознании, когда оно оскудевает благодатью. В общем-то, сейчас постоянно приходится сталкиваться с тем, что у кого-то депрессивное расстройство какое-то, например, ну, биполярное расстройство личности, там, как это вот психиатр называет, депрессивные какие-то настроения, люди унывают, печалятся, совершают какие-то неадекватные поступки, дух недовольства охватывает многих людей. Вот с чем я всегда говорю, надо бороться, вот с этим духом недовольства, с духом раздражения. И ведь и у меня это все бывает, потому что действительность, понимаете, она становится такой невыносимый именно от того, что мы поддаемся этим настроениям. И дальше вот после строчки «кругом все уныло и плохо», но к Богу взывает поэт, потому что именно в Боге преодолевается вот это вот. Я убежден, что не столько таблетками, не столько лекарствами надо преодолевать депрессивные состояния, а взывать к Богу как нашему помощнику, как подлинной жизни христианской души. «Господи, будь здравием ума моего, светом души моей». Вот так вот даже можно помолиться. «Господи, будь здравием ума моего, Господи Иисусе Христе, будь здравием ума моего, светом души моей». Вот, наверное, так вот можно сказать, когда чувствуешь, что душа-то у тебя в смятении. Ну вот, и об этом, собственно, стихотворение. «О спаси, ты нас не остави, погибнуть в смертельных грехах, стези нам заблудшим исправи в привычках, делах и стихах». Да, ведь, знаете, привычка-то вторая натура, натура, consuetudo est altera natura, так вроде по латыни это звучит, да? И очень трудно преодолеваются навыки, которые стали греховными страстями. Только Господь исправляет наши вот эти пути заблуждения. «И в час, когда в сумерках мира хор демонов злобно поет». Все же я переживаю наше время как такое, в общем-то, апокалиптическое. Что-то уже эсхатологии, так сказать, отдает. И кто-то из наших старцев говорил, что в последние времена бесы в аду обитать не будут, а будут жить только вот на поверхности и в людях. Приходилось такое слушать. Но кажется, что сейчас вот эти вот искушения, которые пришли на человечество, действительно очень высоки, сильны, повсеместны, и хор демонов злобно поет, а все же автор желает: «Да явится грешным и сирым победное утро твое». Вот такое вот стихотворение, да. «И в час, когда в сумерках мира хор демонов злобно поет, да явится грешным и сирым пасхальное утро твое». Вот так, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», всем желаю помощи Божьей в дни рождественского поста и радостного сияющего Рождества Христова, которому мы с вами движемся. Напомню, что с вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского. Помощь школе можно оказать, найдя на сайте раздел «Реквизиты» или перечислить средства на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Спасибо, всех Христос!
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 10 декабря в воскресенье в 14:30 на спектакль «Теркин жив» об укреплении духа наших воинов и соотечественников. И в 19:30 на спектакль «Мама Габриэли» о преподобном старце наших дней Гаврииле Ургибадзе. В спектаклях звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу Москва, улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-5895. Повторяем телефон. 8-915-458-58-95. Православный колледж «Добрая школа» на Сольбе при Николо-Сольбинском женском монастыре принимает абитуриентов на 2024-25 учебный год на 4 специальности: хоровое дирижирование, поварское и кондитерское дело, конструирование, моделирование и технологии изделий легкой промышленности, декоративно-прикладное искусство по направлениям художественная керамика, художественная вышивка, иконопись. Прием документов с 20 июня 2024 года. Телефон приемной комиссии 8-48-52-60-70-45. Адрес колледжа: Ярославская область, Переславский район, местечко Сольба, улица Центральная, дом 15. Подробности на сайте колледжа «Добрая школа» на Сольбе. https://college.solba.ru/